Это навигатор на Ходорковский лайф. Как обычно, с вами Арина Давлетгильдеев и Дмитрий Воробьёков. Приветствую чрезвычайно.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Российская пропаганда и представители власти, причем довольно высокого уровня, заговорили всерьез о новом карибском кризисе. Уже такие слова звучат в эфирах госканалов. Такое ощущение, что Кремль действительно начал всерьез бояться поставки томагавков Киеву. Об этом говорит Соловьев, Киселев. Америке угрожает вовсю мистер Апокалипсис Дмитрий Медведев. Прилепин и вовсе предложил поставить российские ядерные ракеты в ответ Венесуэле и направить их на Вашингтон. Да, что-то такое мы уже проходили. А Америка снова, дядя Сэм, все чаще именно такое словосочетание употребляет, например, Маргарита Симоньян. На носу визит Зеленского в Вашингтон в пятницу он состоится. К чему готовится?
Ну, во-первых, готовятся к этому визиту не только в США. Я уверен, что там будут сюрпризы. Но я уверен, что готовится и Зеленский. Не будем забывать, что не только Дональд Трамп – профессиональный шоумен с большим опытом телеведущего, но и Владимир Зеленский – продюсер самого успешного в Украине исторического шоу. И, конечно, что-то он предъявит. Или какие-то успехи фронтовые, или какие-то обещания, или, возможно, какие-то гарантии не бить вглубь России. Но какие-то сюрпризы нас, конечно, ждут. Я совершенно не исключаю ведь того, что может произойти разрядка напряженности. И наоборот, скажут, да нет, не надо вам пока никаких томагавков, у вас и так все прекрасно. А у меня с Владимиром хорошие отношения, давайте дадим ему еще недели-две подумать. Возможно, любые варианты. Когда у людей главная задача удивить, это вполне возможно. Но, с другой стороны, Дональду Трампу понравилось быть Господом Богом, понравилось прекращать вечные склоки. Уже появился в сети мем, что он отказывается только примирить российскую оппозицию. Все остальные конфликты ему представляются разрешимыми. Так что не исключено, ну, судя по заявлению Хиксета, последовавшему в среду, что если Россия не хочет мира, с ней будут говорить по-другому. Все это возможно. В свое время Марья Васильевна Розанова, когда мы с ней обсуждали Карибский кризис, это было, дай бог памяти, в 2019 году, она сказала, тогда разрешение Карибского кризиса было возможно, потому что и Хрущев, и Кеннеди воевали. Пусть, конечно, Хрущев не так много времени проводил на передовой, да и Кеннеди не участвовал в прямых боевых операциях, хотя оба были под смертью, оба знают, что это такое. Поэтому для них война не была пустым звуком. Они готовы были отвернуть в последний момент от тарана. А у обоих нынешних лидеров Америки и России прямого боевого опыта нет. Поэтому они могут захотеть поиграть в рулетку. Тут возможны разные варианты. Мне очень хочется надеяться, что в пятницу будет сделан некий решительный шаг к окончанию войны. Но, с другой стороны, российская риторика не оставляет никаких сомнений для российской пропаганды, а значит и для России в целом, потому что сейчас это отождествилось, возможны два исхода. Или мир станет таким, как они хотят, или они будут его уничтожать. Тут, по крайней мере, у них есть такая установка. Не нужно делать вид, что им хочется давления, власти, первенства. Нет. Им хочется радикального и окончательного решения вопроса о будущем. Поэтому если Америка и готова, может быть, на какие-то компромиссы, в России на них не готовы. Я думаю, что большая европейская война – это вопрос месяцев.
Мы привыкли к тому, что всякие там Картополовы, у всяких там Соловьевых рисуют карты мира и карты Европы и показывают, куда могут долететь российские орешники и что-нибудь еще, сарматы там. Я обратил внимание, что один отставной, правда, же американский генерал сегодня в эфире Fox тоже рисовал такие карты и тыкал пальчиком, куда, собственно, томагавки могут долетать и указал на город Елабуга, там центр по производству герани, если наши зрители забыли. А в любом случае, это уже такие серьезные удары вглубь России. А вообще, вот если все это случится, если будут непременные жертвы, они будут, если это произойдет, то кого обвинят? В ударах Америку или все-таки Украину?
Ну, вы же понимаете, что для мира давно уже, я думаю, по крайней мере, что для большей части мира Украина давно уже всего лишь форпост, что Украина – это передовой край, начавшийся, ничего не поделаешь, большой войны прошлого с будущим. И невзирая на все разногласия внутри Запада, мне кажется, по главному вопросу там нет разногласий, там нету людей, которые бы сочувствовали сегодняшнему российскому нарративу. Ну, России можно было в разное время сочувствовать и думать, да, действительно, может быть, ее обнесли на Перу, может быть, ее обидели в 90-е, может быть, не учитывали, что она неформальный лидер не присоединившихся. Ну, в общем, сочувствующих России таких полезных идиотов было очень много, и мы к ним всегда в 70-е годы, я помню, относились в России с большим уважением, да, что на самом Западе у нас много симпатизантов. Я сегодня этих симпатизантов, честно говоря, в мире не вижу, потому что Россия показала, она несет миру не мечту о новом будущем, а скорее мечту об его окончательном отсутствии, его прекращении. Поэтому я думаю, что многие сегодня в мире надеются, по крайней мере, что одной силе можно противопоставить другую. Но, с другой стороны, мы читаем же огромное количество тревожных публикаций, что если Россия начнет в Европе, Европа не готова защищаться, что Франция, как когда-то во Второй мировой войне, сдуется за месяц, что Финляндия, Швеция, новые члены НАТО не отстроили армию, не готовы, что Германии для приведения ее в боевое состояние потребуется не меньше 3 лет. Мы все это читаем. И эти капитулянские, а во многом довольно трезвые настроения, они в мировой прессе озвучиваются. Я очень рассчитываю на то, что обе стороны в своей риторике несколько сдадут назад. Но если нет, и если в России действительно крепнет желание окончательно прогнуть человечество, а судя по... Ну, я не знаю, насколько можно судить по пропаганде. Понимаете, ведь ужас в том, что во время войны пропаганду нельзя отыграть назад. Это будет восприниматься как капитуляция. Судя по тону России, там больше хотят войны, чем во всем остальном мире. И почему-то верят, что русские, может быть, они не очень умеют жить, но они идеально умеют воевать, и если дело дойдет до военного противостояния, миру нечего нам противопоставить. Мне кажется, желание это проверить, особенно после украинских неудач, оно в мире сегодня сильно. Мне представляется, что в своей скептической оценке как раз российской военной мощи очень не одинок Альфред Кох. И именно он объявлен террористом, экстремистом, вот как раз перед нашим с вами разговором. Видимо, это повод прислушаться к его оценке, а он как раз говорит о том, что Россия сама сильно преувеличивает свою готовность и способность уничтожить остальной мир. Если в мире крепнет такой скептический взгляд, весьма вероятно, что решение о поставке Томагавка все-таки будет принято. А вот о дальнейшем развитии, честно говоря, у меня нет ни малейших догадок, потому что лавина стронулась, а прогнозировать движение лавины крайне сложно.
Давайте про набухшее эго Дональда Трампа продолжим разговор. Он действительно прям такой герой последних дней. Только Нобелевки, конечно, ему не хватило для полного счастья. Но в целом, я признаюсь, я в воскресенье и понедельник ловил себя на мысли, что, ну, вот даже если бы дали, я, наверное, был бы, может, и рад. Слишком исторические события происходили. Вообще, стоит ли нам похвалить президента США?
Человека всегда стоит похвалить. Это лучше, чем ругать. Особенно, если от этого человека зависят судьбы очень многих в мире. Ну, а здесь, безусловно, надо похвалить не только его. Конечно, прекрасно, что он сумел договориться о возвращении заложников. Это пока самое радостное событие с начала года. Но, с другой стороны, мы понимаем, что доброе слово плюс пистолет действует сильнее, чем просто доброе слово. Конечно, это в огромной степени и заслуга Цахала. Я думаю, что установление прочного мира на Ближнем Востоке – это все-таки дело будущего. И кажется мне, что будущего отдаленного. Мы уже видели хамасовцев, которые расстреливают коллаборантов, как они называют их. Мы уже видели, что в Газе ситуация очень далека от идиллической и от мирной. Но, понимаете, праздник омрачить успеют, успеют испортить. Пока давайте порадуемся за заложников, и давайте похвалим всех и порадуемся за всех, кто этот момент приближал. Потому что, понимаете, вне зависимости от того, каковы чьи-либо реальные заслуги, у нас в последнее время так рано, так мало было поводов порадоваться за человечность, за победу добра, за способность мира договариваться. Вот это было очень хорошо. Давайте надеяться, что Дональд Трамп пойдет во вкус, что ему понравится роль добряка-миротворца. И я, конечно, не мечтаю о примирении российской оппозиции, да и зачем оно нужно, живое всегда спорит. Но давайте понадеемся на то, что это мы вступаем в последнюю осень украинской войны.
Еще такой важнейший показатель вот этого ближневосточного мира, отсутствие там России. Я думаю, что вот я представил себе, вот узнай Евгений Примаков, например, да, о том, что Россию вообще не позвали на этот исторический саммит в Египте, что бы с ним случилось, но, очевидно, перевернулся бы где-нибудь. Пригласили всех мировых лидеров, от европейских до восточных, и вот пресловутого Путина только, да, как этого центра альтернативного миропорядка там не было, хотя были и восточные партнеры. Ну, партнеры, видимо, в кавычках, те страны, которые таким словосочетанием Путин называет. Это пощечина, это демонстративный игнор.
Не думаю, что это демонстративный игнор. Понимаете, Ренат, во всем мире все прекрасно знают, что за любыми силами передела мира стоит сегодня Россия. Ее можно звать, не звать, но ее ведущая роль в устроении хаоса очевидна всем. Мы прекрасно знаем, что если бы у России была иная позиция, если бы она не мечтала постоянно отомстить Америке, отомстить миропорядку, Западу в целом, то и у террористов на местах гораздо меньше было бы и оружия, и поддержки, и денег. Мы прекрасно знаем, что Россия, в которой демонстративно ручкаются с Талибаном, она активный игрок на всех террористических фронтах, и мы знаем, на чьей она стороне. Главная цель России – это усилить хаос сейчас и все идущие ныне войны сделать вечными, потому что хаос, война, вообще причинение максимальных страданий окружающим. Это сегодня главный российский принцип. Мы не должны на эту тему заблуждаться. Если раньше, вот это, понимаете, принципиальная разница между Путиным ранним и Путиным поздним. Путин ранний хотел контроля над Восточным полушарием. Он хотел, ну, условно говоря, сидеть по правую руку, как хотелось, может быть, незринутому ангелу, а незринутому архангелу хотелось занять по-прежнему место в раю. Он хотел, чтобы его вернули в девятки, в двадцатки, чтобы его расценивали как равного и первого среди равных. Он хотел роли в управлении миром. Сегодняшний Путин этого не хочет совершенно. Он знает, что его обманут все равно. Он хочет уничтожения этой модели мира, потому что в этой модели мира к России всегда несправедливо. Он хочет, чтобы мы установили свой мир. Это когда одних пытают на подвале, а другие живут в такой вечной Волгалии, в таком перманентном донецком кабаке. А вот этого ему бы хотелось. Уничтожение мира – это та цель, которую враг рода человеческого ставит себе всегда. Ни у кого в мире нет на эту тему никаких иллюзий. Я думаю, что весь мир это примерно понимает. Русский мир – это мир, где всех нагнули. И где, кстати говоря, сами победители, вот странно, не чувствуют себя счастливыми. Потому что в знаменитом эссе Колоковского «Счастлив ли дьявол?» там прямо скажут, дьявол не может быть счастлив. Он не ставит себе такой цели. У него цель сделать как можно хуже всем, начиная с себя. Поэтому Россия была и остается ключевым игроком на Ближнем Востоке. Россия будет стараться сделать все, чтобы никаким миром, тем более Пакс Американо, там не пахло. И расслабляться, я думаю, никто там и не собирается. Как писал недавно один блогер, приехав в эмиграцию в израильскую после службы в российской армии, он узнал те самые ракеты, которые он охранял. Теперь эти ракеты летели на него. Давайте поймем, что Никогда никакой дружбы и мира, в том числе с Израилем, для России быть не может, потому что ненависть к этому государству и к его бывшим русским гражданам присуща российскому руководству на уровне подсознания. Поэтому расслабляться, конечно, не следует. Давайте пока порадуемся, по крайней мере, тому, что Хамас не является уже главной движущей силой. Более того, мне кажется, удар по нему нанесен неисцелимый.
Про русский мир хочу поговорить. Тут довольно опасные новости приходят в связке с Латвией. В четверг Российская Дума делает экстренное заявление по поводу положения русских в этой стране Балтии. Если кто не в курсе, власти Латвии приняли решение о депортации русскоязычных латвийцев, так, наверное, правильно сказать, которые не сдали экзамен по языку. В России уже зазвучали вот эти знакомые кричалки «Наши миги сядут в Риге», а докладывать в Госдуме вскоре после выхода нашей передачи на Ютубе «Ходорковский лайф» будет лично Володин. И вот коллеги-расследователи уже получили текст этого доклада, и там уже вовсю расцвело мифотворчество. Я процитирую одно предложение, жуткое. «Власти Латвии в своей оголтелой русофобии скатились к требованию о знании национального языка даже глухонемыми и слепыми. Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии». Ну, достоверно известно, что это ложь, но, тем не менее, немножко как-то не по себе становится. Стоит ли переживать?
Переживать в любом случае стоит, потому что, знаете, я полагаю, что любая дискриминация по языковому признаку ужасна и ведет к ужасным последствиям. Я полагаю, что делать русским ястребам подарки в виде таких депортаций и в виде любой дискриминации не следует. Я вообще за то, чтобы любой национализм, неважно, еврейский, русский, прибалтийский, любой национализм был заклеймен как кратчайший путь к фашизации общества и к войне. И поэтому я никогда не буду приветствовать никаких депортаций по языковому признаку и дискриминаций по языковому признаку. Мне кажется, любые люди, которые хотят жить в стране и работать на ее благо, должны иметь такое право. А в том числе, кстати говоря, я думаю, что я очень хочу надеяться, что Украину после окончания войны Господь упасет от скажем так, от любого сведения счетов с языками и памятниками. Вот на это мне хотелось бы уповать, что Украина не заразится национализмом, хотя мы знаем, что при таком тесном контакте им не заразиться практически невозможно. Что касается возможного прогноза относительно начала мировой войны именно со стран Балтии. Это вообще любимая тема, вы правы упомянув эти кричалки, это любимая тема, когда русских в республиках хотят защищать до такой степени, что готовы и этих русских, и сами республики стереть с лица земли, как было с Мариуполем. Вот этого я тоже чрезвычайно не хотел бы и чрезвычайно бы опасался. Но, с другой стороны, мне представляется, что вот это как раз может остаться на уровне риторики. А вот если томагавки окажутся в Украине, здесь уже риторикой дело не ограничится. Понимаете, очень многие в Думе, опасаясь за свои места, депутатское место в России очень нагрето, они действительно могут от риторики перейти к делу. Они не навоевались, они очень хотят воевать. Вопрос в том, до какой степени хочет воевать российская масса, российское население. По моим ощущениям, начинается большая усталость от войны. И больше того, не так уж благодарны россияне и за то, что мы защищаем братьев в республиках, и за то, что мы стали ужасом мира. Мне кажется, что разочарование, усталость, отвращение к тотально репрессивным мерам, потому что во внутренней политике давно ничего другого не происходит, кроме репрессий. Это растет. Мне кажется, растут две лавины одновременно. Одна лавина – это, конечно, разочарование в России и ее целях во всем мире. Но другая лавина, мне кажется, это все-таки некоторое отрезвление внутри страны. У меня есть, я не понимаю, на чем это основано, но есть совершенно иррациональные чувства, что тотальной поддержки, тотального монолита, единого путинизма в России давно нет. И если понадобится новая волна мобилизации, новая волна затягивания поясов, а мне кажется, российская власть может столкнуться с несколькими неприятными неожиданностями.
Давайте про внутриполитические репрессии поподробнее поговорим тогда. Антивоенный комитет тут признали террористами, которые пытаются свергнуть в России власть. Там Михаил Ходорковский, еще 22 человека, в том числе, например, один из самых цитируемых в научном мире, вообще во всем мире, ученый из России, Евгений Кунин, он биолог. Я прям только вижу, как этот биолог 70-летний бросает в президентский кортеж самодельную бомбу. Что это за перевертыш такой, когда любая оппозиционная деятельность российскими властями приравнена к терроризму? Это просто нынешний режим. Он, в принципе, отказывается рассматривать возможность собственной сменяемости, вот эти призывы к сменяемости, которые как будто бы есть суть демократического процесса, это сразу статья и сразу терроризм.
Ну, мы видели много раз, что для России террором сегодня, ну, для российского руководства, террором являются две вещи. Первое – любой намек на возможность смены власти демократическим путем. И второе – сама пропаганда мира. Слово «мир» приравнено к террору. Для них давно уже, если вы помните, было абсурдное дело, даже когда человек за появление на улице с книгой «Война и мир» был за антивоенную пропаганду арестован. Сегодня Россия, действительно российская власть, впала чудовищную крайность. Такого падения, будем откровенны, Россия не испытывала никогда. Кстати говоря, антивоенный комитет – это во многих отношениях единственная реальная защита чести русской интеллигенции и русского зарубежья, единственный реальный шаг, который и многим украинцам, и многим вообще политическим активистам в мире показал, что русская оппозиция не безмолвствует, что она действует. И хотя, конечно, там не было никогда никакой поддержки ВСУ, максимум гуманитарная поддержка беженцев из Украины, и никаких призывов к смене власти, насильственному ее захвату, удержанию, там не было на уровне лексики никогда. Ходорковский человек чрезвычайно аккуратный в таких высказываниях, он имел дело с российским правосудием и понимает, как они цепляются к любой запятой. А, разумеется, для российской сегодняшней власти любой мир и любая демократия – это онтологические враги. Моя надежда здесь лишь на то, что такой абсурд и такой долгий, упорный абсурд, он не может быть вечным, не может быть безнаказанным, что огромное количество людей, которые за всем этим наблюдают, они тайно приходят во все больший ужас, видя то, во что превращается их страна. Мне кажется, что вот это как раз дело антивоенного комитета и провозглашение террористами огромного количества тихих интеллигентов, это само по себе, ну, чересчур наглядно. Это слишком уже такое большое, рискнул бы я сказать, хамство, да, в чистом виде. И как раз то, как реагируют на это многие авторы, находящиеся в России, я же их тоже подсчитываю, это, мне кажется, очередной указатель, очередное указание на некоторую смену температуры в обществе. Понимаете, мне долгое время казалось, что с российским обществом можно делать совсем уж что угодно. Вижу, что нет, не совсем. А российское общество, российское государство готово быть грозным, готово выглядеть бесчеловечным, готово повторять, мы воинская цивилизация и так далее. Но вот смешными они быть не готовы. Тогда как эта мера плюс очередные провозглашения экстремистами и террористами, ну, например, политолога Александра Морозова, мы знакомы же с этим террористом, мы его видели, да? Вот, равно как и террорист Шендерович. Мы все это видели. Они не готовы быть смешными. И государство, которое так панически боится таких мирных граждан, не может вызывать уважение к себе ни вовне, ни внутри.
Ну вот такое ощущение, что пришли уже и к тем, кто российскую элиту все эти десятилетия старательно веселил. Пропаганда против Хазанова. Эту тему хочу обсудить. Пока что только силовые помойки, но все равно уже начали, ну, довольно сильно мочить артисты эстрады, и что ни день, то такие агрессивные сливы. И вот даже до дежурства у подъезда дело дошло, а это уже такой важный значок.
Отдыхай, отдыхай.
Я отдыхаю.
Понял?
Ну, я сейчас поработаю, потом буду отдыхать.
Да поработать в другом месте где-нибудь.
А что вы меня трогаете-то?
А что же мне? Ты почему
так
ко мне
подошел? Я вопрос спросил.
Ты почему ко мне подошел?
Геннадий Викторович. Геннадий Викторович. Геннадий Викторович.
Иди сюда.
Геннадий Викторович.
Иди, я с тобой поговорю.
Это все потому, что он зиговал мало, потому что говорил иногда, но давно достаточно, тем не менее, какие-то неприятные кремлевские слова про патриотизм и рабство. Вообще, мне казалось, что Хазанов всегда умело выстраивать взаимоотношения с властью, и мы помним, что на 70-летие, а это уже вообще-то был 2015 год, Путин в Кремле ему на голову надевал императорскую корону.
Корона.
Что
Ну,
такое вдруг случилось?
слушайте, это тоже можно было принять за юмор, за доведение до абсурда. Геннадий Викторович очень долго умудрялся поддерживать такую сатиру, ну, как бы половинчатую, демонстративно беззубую. И хотя начинал-то он с чтения Шендеровича, и чтения как раз очень зубастых текстов, но это было возможно в 90-е годы, причем еще в первой их половине. Я Геннадия Викторовича знаю. Знаю, что это человек огромной осторожности и огромного, почти патологического нежелания высказываться по существу. Я его понимаю. Я ни от кого не в силах требовать отваги. Не говоря уже о том, что если бы я отвечал за целый театр, театр эстрады, наверное, я бы вел себя гораздо более сдержанно. Но одно несомненно, на мой взгляд, то уже выскребая до дна весь резерв оппозиционеров, уже объявив врагами самых кротких и мирных демагогов из числа прикормленной оппозиции, они теперь взялись за звезд эстрады. Ну, то есть за тех, кто делал голубые огоньки хоть немного смотрибельным зрелищем. Там ведь как строился голубой огонек, я хорошо это помню. Всякая советская семья сидела у телевизора. Первые 2 часа можно было не смотреть. Потом появлялись Пугачёва и Хазанов уже к чаю, а на сладкое. А потом, когда немногие стойкие досиживали до 3 часов ночи, начинались мелодии и ритмы зарубежной эстрады, где страшное дело могли показать даже Пол Маккартни с группой Wings. Значит, хотя в основном, конечно, это были итальянцы из Сан-Ремо. Естественно, когда берутся за самых тихих из выживших советских звезд 70-х годов, понятно, до какой степени доскребли до дна. Я надеюсь на одно. Правда, Геннадий Викторович Хазанов очень долго молчал. Я надеюсь, что он, по крайней мере, лично в безопасности, и это позволяет ему сказать хоть что-нибудь из того, что постсоветская сатира могла бы сказать уже очень давно. Я гордился Хазановым и аплодировал ему, когда он около Белого дома сказал: «Власть нельзя удержать грязными, трясущимися руками», имея в виду Инаева. Вот тогда он это с трибуны сказал у Белого дома. И я тогда, 23-летний, который в этой толпе стоял, восторженно ему аплодировал. Мне хочется восторженно ему поаплодировать еще немного, 34 года спустя.
Еще хочется, чтобы он сказал хотя бы часть тех слов, которые смело со сцены говорит его дочь Алиса Хазанова. Вспоминается мне замечательный спектакль в Берлине «Последнее слово». Он основан на книжке, изданной близким нам Урушадзе «Последнее слово». И Алиса, это моноспектакль, режиссер Максим Диденко, произносит со сцены «Последние слова». Вот «Пусирает», до Скочеленко и так далее, и так далее. Вот такая сильная дочка у такого, ну, на самом деле, замечательного артиста.
Наши дети должны быть храбрее нас. Вот на этом я настаиваю. И, кстати, глядя на своих детей, я с радостью думаю, что, будучи во многих отношениях храбрее и безбашеннее нас, они в каком-то смысле защитят нашу честь. По крайней мере, когда я смотрю и на старшего, и на младшего своего сына, я с радостью думаю о том, что, по крайней мере, одно чувство в них развито больше, чем у нас. Они гораздо меньше готовы терпеть и примиряться. Они нетерпимые. И если они дадут миру, грубо говоря, напрячься несколько больше, чем мы в свое время, ради Бога, не зря же, сказала Ахматова, сила права, только ваши дети за меня вас будут проклинать. Не только ваши, но и наши.
И в завершение я хочу поговорить про этих детей не терпил. Тут не только за Хазановым пришли, но и за уличными музыкантами. Правда, уже вполне себе полиция. В Петербурге в среду вечером задержали девчонку со сценическим именем Наока. 19 лет ей или 18. Она пела в центре города песни иноагентов, собирала толпы вокруг себя. Да, и молодые ребята танцевали под нойза и кричали те самые слова, которые очень хочется, чтобы все-таки власть услышала, да, про то, что проваливаете-ка вы туда. И вот эти толпы молодых ребят, я на них смотрю, и с одной стороны, конечно, немножко боязно, но так радостно, что вот они выходят, поют, несмотря на все страхи, несмотря на то, что, конечно, в 2025 году не то, что выйти на улицу, но и там спеть нойз, это уже подвиг.
Понимаете, чувство вины определенное у меня есть перед ними, да? Но с другой стороны, мы же в 91-м году тоже, наверное, чем-то рисковали, когда выходили к Белому дому. Да и вообще работа журналистов и в 90-м, и в 93-м, в октябре, когда мы тоже выходили к Моссовету, она никогда не была особенно комфортной. Так что не надо нам уж особенно посыпать голову пеплом и стучать себя в грудь, а мы тоже кое-что пытались сделать. Я помню, как Марк Розовский, выступая перед молодыми, сказал: «Я умоляю вас, в отличие от нас, не отдайте свободу, мы отдали, окажитесь жестче нас». Мы не оказались, теперь я могу эти же слова повторить, уже обращая их к нашим детям. Но, уверяю этих детей, мы их, в общем, не подведем. Некрасовские слова «дети вас надули, ваши старики», они к нам не относятся. Когда надо будет, будем вместе. И, конечно, мои слова поддержки и восторга и уличным музыкантам, и тем, кто вместе с ними в Петербурге пел «Пусть танцуют лебеди». Другое дело, я бы не доводил до лебедей, потому что, когда смерть побеждает тирана, это даже немножко обидно. Я бы хотел, чтобы эти слова услышал тиран не от самой природы, а от молодежи, которой не хочется, грубо говоря, просирать свою жизнь. В любом случае, я рад, что в Петербурге, вечной колыбели российского будущего, все больше людей готовых сказать это вслух. Спасибо, ребята.
Спасибо и вам. Увидимся через
А мы
неделю.
увидимся. До скорого. Пока.
Пока-пока. Спасибо и вам, что провели с нами эти 30 с небольшим минут. И вообще спасибо, что каждый четверг приходите в 11:00 ровно по Москве и Киеву. Именно в это время теперь выходит наша передача «Навигатор» на канале Ходорковский Лайв. И смотрите наши с Дмитрием Львовичем психотерапевтические беседы. Обязательно вас не подведем ровно через неделю, выйдем ровно в это же время. Берегите себя и посмотрите другие любопытные видео нашего канала, которые прямо сейчас вы видите вокруг моей светлой головы. Пока, берегите себя. Thank you.